Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст о том, что в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о том, как в соцсетях прощались с Николаем Сванидзе, и о скандале в рядах российской оппозиции, который уже получил название «Невзлингейт». На 70-м году жизни умер журналист и историк Николай Сванидзе, ведущий множество авторских телепередач. Последние годы Сванидзе тяжело болел. В блогах его оплакивают не только его друзья и коллеги, но и те, кто был знаком с ним поверхностно или совсем не знаком. Роман Супер.
Николай Карлович был моим утром. Я включал «Серебряный дождь», заваривал кофе и слушал Сванидзе, будто бы он сидел на моей кухне рядом. Это был удивительно уютный ритуал, без которого гораздо хуже. Я слушал его даже тогда, когда разобрать, что он говорил, было уже трудно. Потому что это уже как родственник, которого любишь просто потому, что он тут рядом. Пока, мастер.
Екатерина Шульман.
К людям он относился базово доброжелательно и сперва предполагал в них хорошее, а потом уже, как себя покажут. Собственно, легендарная нынче интеллигентность сущностно состоит именно в этом. Но зло добром не признавал никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в каком контексте. История интересовала его в человеческом, скажем так, преломлении. В предопределенность, обреченность и эквифинальность он не верил, а в волю духа человеческого верил всегда. Очень-очень грустно.
Николай Сванидзе был главой ВГТРК до того, как этот канал начал скатываться в пропаганду и входил в состав президентского совета по правам человека до того, как оттуда исключили всех инакомыслящих, вспоминает бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на канале «Живой гвоздь».
Он достаточно бесстрашно уже в последние годы, когда он там был, очень вежливо, что раздражало тех, кто кричали «плюнь Путину в морду», «плюнь, вот сидишь за одним столом», ну вот понятно, да. Он считал, что эффективнее будет убедить Путина в чем-то по правам человека, и он там действовал в тандеме, всегда сговариваясь с Людмилой Алексеевой, с Людмилой Михайловной, ставили такую странную пару. И они разыгрывали роли, и кое-чего им удавалось, в смысле вытаскивания людей из узилища, удавалось добиться, вот разыгрывая таким образом на Совете по правам человека ролевую игру. Он считал, что участие вот в таких организациях, там, в руководстве ВГТРК сначала, до определенного, потом в Совете по правам человека, оставаясь комментатором ВГТРК, он считал, что он принесет больше пользы, чем уйдет в подполье там, или чего-то там еще. Он все свои силы клал, он не лицемерил нисколько, и Коля не был достаточно циничным, но в момент вот острых событий у него была такая фраза: «Молчать могу, врать нет».
Кончина Сванидзе – это часть той трагедии, которую сейчас переживает вся страна, пишет политолог Дмитрий Травин.
Мы все сегодня падаем в пропасть, но Сванидзе пришлось падать с гораздо большей высоты, чем другим. С высоты, на которую он забрался, благодаря яркому таланту и глубоким знаниям. А кроме того, сказалось, наверное, и то, что его сферой деятельности было телевидение, где нет никакого пространства для маневра. Шаг влево, шаг вправо, и ты полностью вылетаешь из профессии. Малейшие сомнения в верности избранного начальством курса, и ты уже не можешь сказать ни слова. У скромного провинциального комментатора, вроде меня, всегда остается возможность писать для небольшого числа все понимающих друзей. А часто остается еще научная работа. Остаются тексты, рассчитанные скорее на очень узкий круг мыслящих людей, чем на массовое восприятие. Но Николай Карлович все свои силы отдал просветительству и, кажется, полностью выгорел.
Сванидзе при желании мог прислуживать власти на высоком номенклатурном посту за более чем щедрое вознаграждение. Но он выбрал другой путь, комментирует публицист Виктор Шендерович на канале «Вот так».
Меня связывает 35 лет дружбы с Николаем Карловичем, и поэтому, конечно, для меня это такая личная история, но он блистательный журналист, историк. И то, что он делал, вот эти исторические хроники, это кто-то уже успел написать, что когда-нибудь это собственно, материал для нашего Нюрнберга. Это та история, которую отказывается знать сегодняшняя официальная Россия, которую запрещает знать она детям, да? Запрещает это рассказывать. Поэтому Сванидзе, собственно говоря, и не на телевидении давно, а ведь он был одним из руководителей российского телевидения. На рубеже 90-х, 2000-х он был серьезной номенклатурой. И, собственно, в тот момент, когда телевидение перестало быть телевидением, а начало становиться пропагандой, перед ним открывались не меньше возможности, чем перед Олегом Добродеевым, Константином Эрнстом. Он был очень известный журналист, и он был в руководящей верхушке. Он устранился от этого, он не дал себя в это втянуть, он не сучился, говоря тем русским языком, который мы знаем после 20-го лагерного века. Он не сучился. Он остался замечательным Николаем Карловичем Сванидзе, историком, телеведущим. Пока мог, работал на телевидении, пока разрешали, делал что-то. Пока мог, что-то делал как член общественной палаты при президенте Российской Федерации. Цену этому президенту он знал прекрасно. Он мог помогать, помогал мне. Помню, как он пришел в день задержания моей дочери там, в ментовку московскую. Помогал очень многим. Он для меня, при том, что выдающийся журналист, и россияне его узнали и запомнили как выдающегося историка-журналиста, для меня прежде всего это друг и замечательный человек. Замечательный, хороший человек.
Недобрым словом поминают Сванидзе разве что патриоты и сталинисты, с которыми он всю жизнь вел непримиримую борьбу. Но и многие из них признают его заслуги. Сергей Марков.
Можно сказать, что взгляды российской элиты во многом сформированы именно его взглядом на историю и на политику, который господствовал на телеканале «Россия-24», главном канале новостей российского государственного телевидения. Николай Сванидзе вызывал лютую ненависть русских патриотов, которых прозападные либералы не пускали на телевидение. Они считали его символом открытой русофобии за государственные деньги России. С 2003 по 2013 именно он формировал историческое и гражданское общественное сознание в России с государственного телевидения, но в 2014 году выступил против присоединения Крыма. Николай Сванидзе был жестким публицистом, но улыбчивым, незлобливым человеком.
Для остальных комментаторов Николай Сванидзе навсегда останется образцом личной стойкости и профессиональной этики. Об этом говорит в том числе редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Личная моя история связана с тем, что Николай Карлович Сванидзе все эти годы, с тех пор, как мы, ну, не такие уж большие годы, 2,5, он писал в «Новую газету Европа». Поскольку «Новая газета Европа» работает без цензуры и признана нежелательной организацией, то писать он был вынужден под псевдонимом. Псевдоним его на сайте «Новой газеты Европы» назывался Никита Гусев. Ну, тут как бы определенная игра в созвучие между именами и фамилиями Сванидзе-Гусев, Николай Никита. Написал он нам 4 текста за это время, исторических. Мне они очень нравились, я их редактировал. И теперь мы можем, да, вот посмертно, представьте себе, что мы можем фамилии настоящими на авторов называть посмертно, говоря про свою собственную страну. Хотелось бы как-то по-другому все, конечно, это выстроить. В будущем, опять же, если доживем. И я очень благодарен Сванидзе за то, что он являлся, конечно, одним из примеров людей, которые, даже если они совершали ошибки, даже если в их карьере были какие-то вещи, которым можно там, их можно критиковать и придираться, они в конечном итоге вместе с ходом истории делали правильный выбор и оставались на стороне людей, а не на стороне диктатуры. Так он и умер, в принципе, да, в том числе анонимным, теперь уже не анонимным автором. Для нас большое спасибо, Николай Карлович.
Он мог бы молчать, но не стал, пишет главный редактор сайта «Эхо» Виталий Рувинский.
У Николая Карловича Сванидзе в последние годы был железобетонный повод молчать, точнее отмалчиваться. Он болел, болел тяжело, проходил долгий период восстановления. Кроме того, он жил в России. Ни у кого не поднялась бы рука и не повернулся бы язык упрекнуть его в молчании. Но в том-то и дело, что по природе своей он не мог так молча наблюдать. Если его что-то возмущало, задевало, не оставляло равнодушным, он стремился высказаться. Я знаю это, в том числе и потому, что несколько раз он обращался ко мне. Присылал или надиктовывал, печатать ему было тяжело, порой совсем короткие реплики, просил опубликовать. В них не было каких-то сенсационных откровений. Это была нормальная реакция честного человека на происходящее, но, учитывая обстоятельства, для этого требовалось немалое мужество. С этими двумя прекрасными качествами Николай Карлович у меня и ассоциируется. Честность и мужество. Светлая память.
Сванидзе знал, где проходит грань между добром и злом, отмечает бывший главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эгерт.
До свидания, Николай Карлович, человек, который знал, где пролегают красные линии, за которыми пропасть. В наше время это очень много. Упокой Господь.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российскую оппозицию сотрясает скандал небывалых масштабов. Фонд борьбы с коррупцией обвинил израильского бизнесмена и филантропа, в прошлом одного из руководителей компании «ЮКОС» Леонида Невзлина, в организации нападений на сотрудников ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова. Кроме того, ФБК утверждает, что Невзлин стоял за атакой на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Выводы ФБК базируются на массиве переписки, которая оказалась у них в руках. В этой переписке некто от имени Леонида Невзлина обсуждает с Анатолием Блиновым детали нападения, получает от исполнителей видеоотчеты и требует более жестких действий. Сотрудники ФБК, которые раньше считали, что опасность им грозит в основном со стороны Кремля, обнаружили себя в совершенно новом мире, комментирует Мария Певчих на канале «Популярная политика».
Теперь навсегда мы оказались в той ситуации, где ни с одним из нас, случись что-то с любым из нас, это никогда не будет однозначно. А я ненавижу вот эту вот формулировку, ну не все так однозначно, но мало ли что. Мы теперь навсегда заперты в реальности, где если убьют меня или убьют тебя, или убьют кого-то еще из оппозиционных, из оппозиционных деятелей, ведущих, не обязательно, да, или просто людей, которые пишут в Твиттере, здесь не обязательно иметь какую-то специальную медийность, навсегда останется в воздухе вопрос, а Кремль ли это, ФСБ ли это, ГРУ ли это, или это Леонид Невзлин, или это внутренние разборки оппозиции. И я ненавижу тот факт, что мы оказались в этой ситуации.
Леонид Невзлин отрицает свою причастность к нападениям.
По поводу последнего фильма ФБК. Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве слива я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым материалам даст независимое следствие, и если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес.
В публикации ФБК многократно упоминается имя Михаила Ходорковского как близкого друга и делового партнера Невзлина. Сотрудники ФБК считают, что Ходорковский мог знать о нападениях. Михаил Ходорковский это отрицает и считает, что точку в этом расследовании должна поставить полиция и суд.
Первое. Я считаю нападения на Волкова, Жданова и Петрачкову отвратительными преступлениями. Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Желающие доказательно обвинить меня могут сделать это прямо и в таком виде, чтобы пойти со мной в суд, а не хитро вывернуто гадить на репутацию. Второе. Мне неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках. Третье. Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения в политическом смысле, мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими и расходятся достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию. Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной в Russia Today информации, то тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского. По каким-то причинам Мария Певчих уверенно выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй. Но в любом случае все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должна быть передана в полицию. И я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он будет не совпадать с моей версией.
В сети разгорелся жаркий спор о том, насколько можно верить доказательствам, которые предъявляет ФБК. Многие указывают на то, что переписка получена от некого Андрея Матуса, о котором ФБК пишет, что самое близкое описание его профессии – решала, и что у него есть плотная и крепкая связь с ФСБ и другими силовиками. Ту же переписку из того же источника ранее получил и опубликовал канал Russia Today. Это заставляет многих комментаторов предположить, что переписка была каким-то образом сфальсифицирована, и что мы наблюдаем в действии план ФСБ по уничтожению репутации российских оппозиционных структур. Игорь Эйдман.
У меня нет никаких сомнений, что как покушение на Волкова, так и расследование, в кавычках, ФБК – результат ФСБшной провокации. ФСБ бросила наживку, а ФБК ее заглотил. Думаю, что ФСБ организовала нападение на Волкова, а потом сфальсифицировала доказательства, что его организовал Невзлин. Некий провокатор Матус специально заранее завербовался осведомителем в досье, чтобы иметь возможность представляться сотрудником структуры МБХ. Ну а фальсифицировать переписку Невзлина так, чтобы она была похожа на настоящую, во время искусственного интеллекта проще простого.
Переписку по просьбе ФБК изучили независимые журналисты-расследователи Михаил Маглов из проекта и Христо Грозев из «Инсайдера». Переписка выглядит правдоподобно, комментирует шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов на канале Юлии Латыниной.
Вот мы видим, что вот так вот круто это все, если это подделано, подделаны все эти детали. И кто-то может сказать, ну, смотрите, они могли же, допустим, все-таки они украли у Невзлина мобильное устройство, он, или потом как-то украли, вернули, он об этом не узнал, как-то скачали, и вставили туда компрометирующие вещи, да, самая невинная из гипотез, которую мы можем взять. Но проблема в том, что если мы уберем из этой переписки компрометирующие вещи, там останется пару междометий, там как бы нечего такого убирать, чтобы потом осталось некомпрометирующее. Это вся переписка с решалой, которая занимается всякими провокациями и всякими негодяйскими вещами. И там большая часть этого разговора – это как они следят за квартирами, машинами, как организуют вот эти самые, собственно, нападения, как они планируют похищение, потом оно у них срывается, как они, значит, собираются гражданство там у одного отнять и так далее. То есть здесь нету ничего невинного, да? Как сам Невзин говорил, что вот это с Анатолием этим Блиновым он разговаривал для того, чтобы там вызволять каких-то людей из России. Ну вот мы там мы видим, что он какую-то девушку пытается вывести, как я понимаю, какую-то знакомую Невзина, но это единственное, что он кого-то вывозит, да, в остальных это он кому-то пытается каким-то образом навредить. Вот, то есть это как бы вот одна часть, которая, да, вот, то есть есть некая переписка, которую очень-очень сложно и даже скорее невозможно подделать, она может быть только откуда-то украдена. И да, в нее может быть вставлены какие-то слова. Окей, возможно, они вставили пару слов для красного словца, чтобы звучало более хлестко, что-нибудь там про «пора кончать с дебилом». Да? Может быть, ФСБ решила, давайте мы ему еще эти слова добавим, чтобы его больше ненавидеть. Такое я могу себе представить. Но вот несколько тысяч сообщений достоверно, правильной хронологии, с полным вниманием к деталям, составить так, чтобы при проверке каждой этой детали она билась с фактами, ну, за 10 лет изучения взломанных переписок я такого не видел никогда, чтобы кому-то это удавалось.
Многих комментаторов смущает, что в публикации ФБК акцентируется дружба Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского. Михаил Козырев.
Сквозь все изложение истории в комментарии Марии Певчих сквозит основной посыл. Главное зло – это олигархи, во всем виноват Ходорковский, прекратите с ним сотрудничать. То есть опять та же конкуренция в оппозиции, чем и был пропитан фильм «Предатели». И вот я думаю, как это точно совпадает с целями Кремля. Лихие 90-е, поураганившие олигархи, хозяева жизни. Куда нужно перенаправлять недовольство происходящим и несогласие с войной? Туда. И Мария смело этого требует. На основании совершенного покушения на Волкова она говорит, вот кто виноват. Невзлин, а следовательно Ходорковский. Я надеюсь, правда, о заказчиках будет установлено. Но меня ужасает последовательное производство ненависти к тем, с кем ФБК находится по одну линию фронта. Это уже не фонд борьбы с коррупцией. Это какая-то фабрика борьбы с конкурентами.
Пострадает от этого скандала вся российская оппозиция, комментирует на канале Игоря Нулгрэм политолог Дмитрий Орешкин.
Конечно, это ущерб, и, конечно, это большая удача для Кремля. Потому что, ну, во-первых, Путин отомстил всем сразу, тем людям, которые его не любят, из Европы. Пункт первый. Во-вторых, кто бы ни был прав или виноват, в конце. Запах-то останется. Осадок, может, ложечки найдутся, может, не найдутся. Осадок останется совершенно точно. В этом смысле, конечно, бомба с пахучим материалом взорвалась. Если будут неправы РБК, ну, значит, они жульничали тогда. И когда публиковали расследование про Медведева и про Путина и так далее, дискредитируется РБК. Если будет окажется, что неправ Невзлин, ну, значит, ну вот, посмотрите, кто такой Ходорковский, убийца, руки по локоть в крови и так далее. Так что, конечно, выгодоприобретатель находится в Кремле от этой процедуры. Тут никаких сомнений даже не остается.
Это серьезный удар по политической деятельности оппозиции за рубежом, соглашается журналист Андрей Мальгин.
Как бы то ни было, более сильного удара по оппозиционной миграции трудно себе представить. Какие нафиг антивоенные комитеты и съезды иноагентов? Ничего этого больше не будет. В не меньшей степени это смертельный удар, в том числе и по ФБК. Это их политическое харакири. И в таких случаях уместно задаться вопросом, кому это выгодно.
Выгода для Кремля здесь не настолько очевидна, как многим кажется, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Да, нынешняя ситуация наносит серьезный удар по репутации Михаила Ходорковского, но при этом, на мой взгляд, усиливает позиции ФБК, еще более последовательной антипутинской силы. В общем, при гипотетически колоссальных усилиях результат такого мероприятия мне кажется довольно неочевидным. Еще страннее, что при этом скриншоты сначала публикуются на RT, что несколько портит эффект от расследования ФБК и дает возможность Невзлину и Ходорковскому обвинять оппонентов в использовании кремлевского слива. Если бы это действительно была провокация ФСБ, то зачем бы им это делать? Да, ФСБ, конечно, занимаются провокациями и разными информационными операциями, активными мероприятиями и прочим. Да, они могут создавать фальшивки и фейки, пытаться кого-то дискредитировать. Но почти всегда подделки, с которыми мы сталкиваемся, легко разоблачаются общественной экспертизой. А сфальсифицированные записи обычно представляют какой-то ужасный кринж, вроде преснопамятного диалога Майка и Ника, обнародованного властями Беларуси. Либо российские спецслужбы вдруг резко, на порядок, увеличили свою компетенцию, научились дистанционно взламывать телефоны в Европе и Израиле и смогли одурачить одновременно ФБК, проект и Христа Грозева, которые выступали внешними контролерами расследования ФБК, либо Леонид Невзлин причастен к организации нападения на Леонида Волкова. Что вам кажется вероятнее?
Невероятно в этой истории кажется слишком многое, пишет журналист Антон Орех.
В этой истории абсолютно точно понятно одно. Кто-то здесь законченный мерзавец. Либо уголовник и убийца, либо подлейший клеветник и провокатор. Убийство, безусловно, страшнее и опаснее клеветы. Но и второй вариант – это катастрофа. Тем более, что для большой массы людей эта безумная история бросает даже не тень, а солнечное затмение на всю оппозицию. Потому что люди не видят ни объединения, ни реальных дел, зато видят бесконечный срач, а теперь еще и просто уголовщину.
Сторонний наблюдатель не будет разбираться, кто прав и кто виноват. Репутация оппозиции подрывает любые внутренние скандалы, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
На самом деле соперничество и подозрительность, и ревность между Навальным и Ходорковским были давным-давно. И они всегда существовали. Но оба, и Навальный, и Ходорковский, были осторожны в этом. И не было прямого конфликта, была публично выдержана политически такая достойная, да, риторика, да, в которой вообще как бы это нормально. Это нормально, в оппозиции так и должно быть. В оппозиции должны быть конкурирующие центры силы, которые ревнуют друг друга, которые не до конца доверяют друг другу, которые следят друг за другом и пытаются уравновесить друг друга. Это совершенно нормально. Вопрос весь заключается в том, как они себя ведут публично и насколько их эти все ревности и как бы недоверие, подозрение, может быть, несогласие по тактическим вопросам, насколько они превращаются в сюжет, который занимает основное внимание их паствы, или они остаются под ковром и внешне, как бы обращаясь к своей аудитории, к своему потенциальному электорату, они выдерживают некоторую единость и некоторое единство, чтобы обращение это было услышано. Потому что когда вы начинаете публично скандалить, когда это становится центральным сюжетом жизни оппозиции, для потенциального избирателя, для аудитории, это всегда, ну, неважно, не хочется разбираться, кто из вас прав, кто не, это можно потратить десятки часов на этого взаимных обвинений. Это все неинтересно. Все равно для избирателя это будет чума на оба ваши дома. Я не хочу этого слышать. Я не могу разобраться, кто тут лучше, а кто хуже.
К счастью, дело происходит в странах с работающей правовой системой. А значит, можно положиться на то, что полиция и суд внесут в эту историю ясность, пишет политолог Аббас Галямов.
Если кого-то вдруг интересует мое мнение, то я бы предложил всем, кто не является непосредственным участником процесса, помнить, что торопиться с выводами вовсе не обязательно. Можно подождать, что скажет полиция, благо стороны к ней обратились. Это же не российское МВД, и есть основания предполагать, что ее расследование будет объективным. Ну и вообще не стоит забывать, что каждое причитание, каждый всплеск руками в нынешней ситуации – это в первую очередь подарок Кремлю. Вы уверены, что хотите его сделать? Лично я – нет. Поэтому еще раз повторю мысль, которую высказывал вчера. Российская оппозиция держится не на Волкове с Певчих, не на Невзлине с Ходорковским. Не будет их, будут другие. Пока есть режим, который тащит страну в ад, страна будет сопротивляться, воспроизводя оппозицию снова и снова. Не зацикливайтесь на персонах.
Но есть и мнение, что уголовное следствие будет длиться слишком долго и может кончиться тем, что полиция не наберет достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Для пущей ясности оппозиция могла бы создать комиссию, которая проведет независимое расследование, пишет Александр Гольдфарб.
Единственный выход из ситуации, которым могли бы воспользоваться здоровые силы оппозиции, это последовать предложению Геннадия Гудкова создать независимую комиссию по делу Невзлина, которую мог бы возглавить Владимир Карамурза или кто-то, равный ему по репутации, и которая могла бы вызвать на ковер Невзлина, Волкова, Певчих, Ходорковского и экспертов. Отказ от участия любого из фигурантов означал бы признание, если не вины, то недобросовестности и злого умысла. Если здоровые силы в оппозиции хотят спасти то, что осталось от их коллективной репутации после этого скандала, они должны незамедлительно взять процесс под свой контроль и добиться ясности настолько, насколько это возможно.
Многие обращаются к Леониду Невзлину с просьбой передать переписку независимым расследователям, чтобы подтвердить свою непричастность к нападениям. Невзлин сообщил, что еще в начале августа обратился в связи с обвинениями в полицию Литвы. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Обычно я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях каждый понедельник и четверг. Но на этой неделе цитаты уходят в отпуск, так что в следующий раз мы встретимся 30 сентября. Слушайте нас и советуйте друзьям.